Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 августа, сейчас 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня в программе «Своя правда» говорим о предложении Министерства иностранных дел возвращать деньги тем гражданам. Ну, то есть не так, я неправильно все сказал. Министерство иностранных дел предлагает брать с граждан деньги, если их вернули на родину, соответственно, за счет Министерства иностранных дел, то есть за счет бюджета. Ну, в случае чего, к примеру, пандемии какой, землетрясения, я не знаю. Здраво, пишет 757-й, но только в случае, если поехали они туда, за границу, вопреки рекомендациям МИДа. Иначе как-то слишком чревато будет выезжать. Это такой железный занавес лает. Вот на эту тему мы будем говорить сегодня в программе «Своя правда». Будем надеяться, что у нас все получится. Вот этих новых технологий взимания интервью через руку с телефоном мы надеемся не использовать в этом часе. И предполагаем, что даже вы можете дозвониться к нам по телефону 7373948, код города 495. Я, кстати, предлагаю, для того, чтобы более полно почувствовать себя счастливыми от того, что мы можем разговаривать напрямую, набирайте этот номер прямо сейчас. 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот. А МИД говорит: если вас вернули за государственный счет из-за границы, ну, в случае чего, то вы должны будете за это заплатить. Это нормально или это ненормально? Что вы думаете по этому поводу? Набирайте номер, присоединяйтесь к этому разговору. 7373948, код города 495, а мы попытаемся с вами поговорить. Ну, если получится. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, я бы и расширил, и продолжил бы. Но мы же помним, как Лиза, доктор Лиза, спасала детей с Донецка, с этих территорий. И, в общем, конечно, нужно было брать там за каждым ребенком, летали, если вы помните, поодиночке выдергивали тяжело больных, раненых.
Ну, вы же тоже понимаете, что мы сейчас говорим не про туристов.
Ну, так я говорю, расширить, если мы помним, когда там дети ломали себе что-то там, позвоночник, когда-то там что-то еще было, когда мы вытаскивали утопленников, за одним ребенком посылали.
Нет, нормально, МИД России говорит, в исключительных случаях все останется безвозмездно.
А, все останется? Ну, тогда, конечно, можно успокоиться, я думаю, что будет все в порядке. Ну, а те, которые богатенькие, которые вопреки всех рекомендаций там выехали, непонятно.
Так только богатенькие или только вопреки? Вы давайте как-то определяться тогда в рамках этого обсуждения.
Вы помните, что когда вот коронавирус, то наши самолеты вообще порожняком летали, как они не сажали людей, потому что там не было каких-то, не знаю, формальностей. Вы же помните?
Я пока не понимаю, к чему вы это говорите.
Ну, я не понимаю, как будет человек этот оплачивать. Он весь самолет будет оплачивать, потому что командир там и представители МИДа не посадили остальных, которые остались там, почему-то у них что-то там не состыкнуло.
Так, надо будет сначала разобраться вообще, почему самолет пустой. Вот если я правильно понимаю историю. Или, если я правильно понимаю, может быть, человек говорит о том, что это все-таки какие-то чрезвычайные условия. И поэтому говорить о том, что «а вот теперь давайте посчитаем, сколько стоит ваше место», не очень уместно. Может быть, об этом. Не знаю. Голосование мы уже запустили. Оно идет в нашем телеграм-канале. Это традиционно. Радиостанция «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Так вот, вы такой подход про платную эвакуацию из-за границы граждан государством поддерживаете? Три варианта ответа. Да, эта процедура должна оплачиваться гражданами. Ну, то есть, тебя же никто не заставлял туда уезжать. Логично, да? Второй вариант. Да, но в исключительных случаях все-таки за счет государства. Ну, если вдруг, ну, то есть ты же не мог предусмотреть, что будет там землетрясение или еще чего, не дай бог, конечно. Третий вариант. Нет, спасение своих граждан — это ответственность государства всегда. попал в сложную ситуацию. Ну, то есть вот некоторые говорят, что страховка могла бы помочь. Но, насколько я понимаю, как раз чрезвычайная ситуация ровно в том, что и страховка тогда не работает. Иначе бизнеса под названием страхование не будет существовать. Голосование я объявил. Продолжаем радоваться тому, что у нас есть возможность говорить по телефону. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Прошу.
Ну, я считаю, что в большинстве случаев, почему людей эвакуируют? Потому что у них какие-то сложности возникли. Если они официально уехали, и у них что-то случилось, скажем, не зависящее от них, то, я думаю, в этом случае должно быть бесплатно.
Если ну, понимаете, виноваты... вот смотрите, смотрите, вот что такое независимо от них? То есть вот даже вернемся к этому коронавирусу, да? То есть вот мы, помните даже, как все это происходило? Мы 5 марта будем отсечку делать, независимо от них. 6 марта или, может быть, 25 февраля? До этого ведь они могли уехать, уже точно говорили про коронавирус?
Говорили, но разрешали же улетать. Рейсы были.
Ага. То есть пока государство разрешало...
Ну, если бы оно сказало, что если вы летите и что-то случится... С такого-то числа мы за вас типа, не
все.
Отвечаем.
То есть, когда государство заранее объявляет, вот все, с завтрашнего дня летите под свою ответственность.
Ну, конечно.
Все.
Ну, а как еще-то?
Не знаю, это ваше предложение, мы сейчас его как раз и обсуждаем. Ваше предложение, предложение чиновников Министерства иностранных дел. Моя коллега Евгения Волгина сегодня чуть ранее в прямом эфире беседовала с директором Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александром Асауленко. Вот что он говорит по этой теме.
Скажите, а как-то немножечко непонятно выходит, что с одной стороны затруднительно понять, действительно ли случай исключительный, поэтому на всякий случай пусть люди платят, и тогда все случаи будут исключительными, так что ли?
Ну, не совсем. Давайте все-таки мы с вами разобьем это на три категории, потому что есть чрезвычайные обстоятельства, и там государство вступает, есть ситуация с организованными туристами, и там ассоциация «Турпомощь» вступает, а есть ситуация, когда в неком частном порядке возникают определенные сложности, и эти сложности... Всегда проблематично каким-то образом оценить, каким-то образом, так сказать, проверить некую информацию. Бывает и такое. И поэтому принимаются вот такие решения. То есть важно что? Важно, чтобы человек вернулся на родину. Если он работающий человек и все остальное прочее, в принципе, для него труда не составит оплатить себестоимость.
Сколько стоит эвакуация на родину? Вообще, можно это посчитать?
Например, я думаю, что где-нибудь с Восточной Европы это в пределах, наверное, $100 или 150, ну, или долларов, или евро, там, в зависимости от того, в какой валюте принимает авиакомпания. Если брать из Австралии, то это не меньше 2,5-3 тысяч долларов.
А что закладывается в эту сумму?
В основном это перелет, то есть то, что необходимо самому человеку, то есть это вернуться на родину. Ну, а потом, в принципе, насколько мне известно, по проекту документа решение принимает все-таки некая комиссия, и моменты определенного субъективизма здесь, ну, мягко говоря, хотя бы слегка сглаживаются. Поэтому решение, безусловно, должно носить приоритетный характер в пользу, безусловно, человека, но, безусловно, если, например, ну, мы с вами прекрасно понимаем, ситуации бывают разные. Человек, например, находится в бессознательном состоянии.
В коме находится, например, за ним борт МЧС высылает.
Да.
Он должен это оплачивать потом, если в себя придет, или родственники?
Вы знаете, нет, если борт МЧС приезжает, то, в принципе, это и сейчас эти ситуации прописаны и так далее. Там решения принимаются, специальный алгоритм действий, да. Регламент существует на этот счет. Здесь же мы ведем речь о том, насколько я понимаю, что подвигло. Это ситуация вот последняя с коронавирусом, когда мы... В течение 4 месяцев вывозим своих граждан, а меньше их не становится.
В смысле,
вот
меньше?
О чем речь.
Что значит меньше не становится? Они каким-то образом там, что, они туда
ну,
попадают?
Вы знаете, как происходит? Вот я могу вам сказать за первые 2 месяца. Вот апрель, май и в какой-то смысле за июнь. Вот когда в апреле месяце первую очередь составляли, МИД составлял, там было чуть больше 30 тысяч человек, которые подали свои заявления на вывоз, на эвакуацию их. То же самое было в мае. То есть вывозили, а в итоге просто люди добавлялись.
Ну а и это вот... же их законное право хотеть попасть на родину.
Конечно, так. Их законное право, но любое право должно быть, ну, в каком-то смысле, чем-то или кем-то обеспечено.
Конституция Российской Федерации.
Ну, например, человек решил совершить путешествие самостоятельно 80 дней вокруг света.
Так.
Он же все равно в итоге должен за свои же деньги вернуться на родину. Так. Собственно говоря, если на полпути случилась какая-то ситуация, государство ему помогает, он платит те же деньги для того, чтобы вернуться.
А зачем тогда люди налоги платят, если государство все равно говорит, мы тебя будем спасать, но за твои деньги? Ну, как-то так получается.
Ну, в данной ситуации просто, понимаете, это уже экономия идет за счет государства. Ну, вы извините, конечно, но там и ваши, и мои налоги. Я бы хотел, чтобы эти налоги все-таки более эффективно использовались. Если человек, условно говоря, когда вот была ситуация с 24 января, например, объявлено о том, что, уважаемые граждане Российской Федерации, воздержитесь от поездок. Тем не менее, человек говорит, а я купил билет. Меня никто не остановит.
Нет, одно дело, вы держитесь, а другое дело, мы запрещаем. Тогда все, значит, всю ответственность и все издержки вы берете на себя. А если вы, например, нашему запрету не последуете, тогда, соответственно, будут действия, вы должны будете оплатить, понимаете?
А вот здесь нет. Как раз это вот и получается поломанная правда. Почему? Потому что если человек принял, он сам оценил свои риски, он сам за себя отвечает, он говорит, извините, мне ваши рекомендации не нужны. Я оцениваю ситуацию самостоятельно, я несу эти риски сам. А в итоге потом он не справляется с этими рисками.
Смотрите, Александр Павлович, ну там же была история, хорошо, если мы вот эту пандемическую эвакуацию людей подразумеваем. Там же были случаи, что даже у людей были деньги, но авиакомпании говорили, оплатите больше, или они каким-то образом не попадали на эти рейсы. Была полная неразбериха, и в итоге все равно платить должны.
На начальном этапе такое действительно было. Нельзя сказать, что это было повсеместно, но тем не менее, механизм как бы самонастраивался в этом плане. Но после того, как очереди Министерства иностранных дел начали формировать, в принципе, все выстроилось в стройную цепочку. Собственно говоря, и здесь то же самое. Я сразу хочу сказать, что, безусловно, вот эти документы подразумевают принятие некоего коллегиального решения. И каждая ситуация будет, так сказать, рассматриваться, безусловно, отдельно. Еще обращаю внимание, что это не ситуация массовой эвакуации российских граждан, которая, например, объявляется, ну вот, например, как мы с вами видели это в 2015 году, да, во время эвакуации из Египта, из Турции.
Из Турции, да.
Там было принято решение президента, были сказаны источники финансирования там и так далее, и так далее, и так далее.
Так.
Или если мы с вами берем другую категорию, например, туроператор обанкротился, турист остался за рубежом. Здесь ассоциация «Турпомощь» вступает и эвакуирует, возвращает людей на родину. Это третья ситуация, которая может случиться с любым из нас, как с гражданином Российской Федерации, находящимся в некой третьей стране. Ну, например, кто-то имеет недвижимость, кто-то, так сказать, некий вид на жительство, но вместе с тем он остается гражданином Российской Федерации.
Это Александр Асауленко, директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Фрагмент сегодняшнего дневного эфира. С ним беседовала моя коллега Евгения Волгина. В программе «Своя правда» мы сегодня обсуждаем вот что. «Ведомости» написали, ссылаясь на проект постановления правительства, что МИД России намерен пересмотреть законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь в возвращении граждан из-за границы в исключительных случаях. Я сейчас буду внимательно и подробно это зачитывать, и потом вы поймете почему. Что пишут «Ведомости»? В настоящее время такой помощью могут воспользоваться граждане в случае угрозы их жизни за границей. В пояснительной записке к документу указано, что этот принцип существенно понижает эффективность работы механизма оказания материальной помощи, в том числе в условиях пандемии коронавируса. Так, оценка угроз жизни граждан, оказавшихся за границей, затруднительна и субъективна, что ведет к частым отказам в предоставлении помощи. При этом строгие критерии для оказания помощи обусловлены в том числе и принципом безвозмездности. МИД предлагает вместо безвозмездного возвращения из-за границы граждан в случае угрозы жизни гарантировать возврат из-за границы всем, при условии возврата расходов в бюджет. Предполагается, что вернуть деньги можно будет в течение 3 месяцев, отправив подтверждающий оплату документ ведомства по почте. Если за это время гражданин не оплачивает эвакуацию из-за границы, будут запускаться процедуры принудительного исполнения обязательств перед государством. Ну, смотрите, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, то есть помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни. Ну, то есть у тебя угроза жизни, к примеру, и ты заявляешь, у меня угроза жизни. МИД говорит, ну, тогда смотри. Ну, и тогда. Почему я это внимательно потребовал, чтобы я прочел, а вы услышали? Потому что пока мы с вами это все обсуждали, пришло сообщение следующее. РИА Новости, 17 часов 13 минут. МИД России называет некорректными публикации о том, что предлагается сделать платной помощь для россиян за рубежом. Пока других подробностей на эту тему нет, но я думаю, что в ближайшее время они появятся. Пока вы дозваниваетесь, напомню, у нас работает и телефон, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Что вы думаете по этому поводу? Вот срочное сообщение, опять из Минска, естественно. Участники шествия к Дому правительства в Минске перекрыли там проспект Независимости. РИА Новости передает об этом, ссылаясь на свидетельство собственного корреспондента. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, у нас, как всегда, все здравые вроде идеи отражаются в кривом зеркале таком, в каком. Те, кто хотят воспользоваться услугой государства, стараются воспользоваться даже те, кто там не нужно. Это, ну, или они рассчитывают на это. Ну, не, это не совсем на халяву, но вы понимаете, о чем. А государство, когда оказывает эту услугу, мы тоже часто с этим сталкиваемся, потом оказывается, что эта услуга стоит дороже, чем у любого бизнес-предложения. Вот, поэтому, конечно, если был бы такой идеальный вариант, когда граждане оплачивают только себестоимость эвакуации, мы же все понимаем, что...
Нет, понимаете, какая штука? Я все-таки пытаюсь понять вот одну вещь. Когда мы говорим о том, что мы спасаем всех, кто оказался под угрозой, это ладно.
Можно иллюстрацию?
Не, подождите, сейчас вы скажете иллюстрацию, тем более, что иллюстраций много. Я просто пытаюсь понять, это означает... Ведь как я это понимаю? Когда вот вчитываюсь, я понимаю это буквально следующее. Если ты оказался под угрозой, но деньги кончились, извините, они спасут.
Нет, здесь же не так, тем более, что дают и время, и все такое. Иллюстрацию какую я хотел привести? Вот отличная иллюстрация, мне кажется, это эвакуация рыбаков, унесенных на льдине, которая у нас постоянно происходила, не знаю, как сейчас, за счет государства, да, толпами. Мы знаем, как это происходит.
Понимаете, какая штука? Возвращаясь к тому, о чем пишут сегодня, ссылаясь на МИД, эти рыбаки, которых вы в качестве примера приводите, должны будут написать заявление в процессе нахождения на льдине.
Ну, тут вот мне скорее понравилось, как перед этим человек говорит, что все-таки это такая принимаемая ответственность. Что значит запретить выезжать? Ну, мы говорим о том, что мы свободное демократичное общество, взрослых людей, которые берут ответственность. Кто может запретить, если не введены какие-то экстренные меры?
Понятно.
Рекомендовать?
Да, ну, когда... Спасибо. Нет, это другая история. Когда рекомендовали, вот это вот другая история, мне кажется. Если государство четко говорит гражданам, вот с этой минуты, ты не можешь никуда ехать, не так, ты можешь, но мы не рекомендуем. Вот человек, который после этого, несмотря на предупреждение, поехал, вот тут, мне кажется, даже разговоров нет. Мы продолжаем эту тему обсуждать. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов к нам присоединится. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий.
Скажите, вот мы тут заспорили по поводу того, правильно ли вообще говорить о том, что человек, который оказался под угрозой, возвращается родиной домой за деньги.
Ну, вы знаете, средства массовой информации, они как-то немножко простодушно вот эту сейчас информацию подают, как будто весь порядок на 180 градусов меняется. Это совсем не так. Значит, вот обязанность государства подключиться, если создаются какие-то условия, опасные для жизни, для безопасности наших граждан, обязанность делать все необходимое для того, чтобы уменьшить или снять эту опасность, она сохраняется. И в случае, если какие-то будут острые моменты, то, как и раньше, надо будет подошлют спецрейс МЧС или как-то еще. Речь сейчас немножко о другом идет. Тут два момента бы я отметил. Первое. Вот в связи с пандемией резко, в разы, в десятки раз увеличилось количество лиц, которые в той или иной степени подлежат эвакуации. Это новый такой для нас феномен. Последние месяцы, вот второе, что хотел бы сказать, последние месяцы, вот с учетом вот этого нового феномена сложного и затратного, мы потратили где-то больше 2 миллиардов на возвращение наших граждан из-за рубежа. Мы проанализировали сейчас опыт примерно 15 зарубежных стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, Великобритании. Вот как они себя ведут в таких ситуациях. И опыт этот показывает, что вот за границей в случае возвращения, ну, в таких вот особых ситуациях, приблизительно на 50-60% затраты государства в дальнейшем в той или иной мере компенсируются. Там выработаны определенные механизмы, тоже не очень четко и 100% прописаны, но такая тенденция есть. Поэтому вот то, что сейчас произошло, вот это предложение, которое вносит министерство, это просто возникновение новой, дополнительные, раньше отсутствовавшие опции, которая может срабатывать, может не срабатывать.
Это правда, но подождите, все-таки, я понимаю, да. Но все-таки вот эта вот история, гражданин Российской Федерации за границей подвергается угрозе, и его могут, родина может его спасти только за деньги. Вот это звучит как-то не очень правильно.
А ну просто это неправильная интерпретация, ага. Этого нет. Если угроза явная такая, то как и раньше государство будет принимать все необходимые меры. Речь идет как вот о другом немножко. Речь идет о вот знаете, вот есть бывает зеленый свет, бывает красный свет, бывает желтый свет. Вот в случае красного цвета такой вот опасности, я думаю, что все будет в тех же тонах, как было раньше. Вот когда желтый свет включается, и сейчас все это расширилось понимание, ну вот как себя вести, когда неблагоприятные и, скорее всего, опасные.
Не, ну, ситуации. Грубо говоря, ну мы же тебя предупреждали. Ну да, это когда тебя предупредили. Да. Государство говорит, не надо туда ехать. Я говорю, а я поеду.
Да, да, да. Вот об этом идет речь. Так себе государство, оно такую вот обязанность защищать и приходить на помощь, если надо эвакуировать, оно не снимает. Речь идет о том, что вот в эти вот такие вот пограничные категории людей, которые там оказались, и которых сейчас достаточно много, с ними, чтобы была опция, наряду с другой опцией, когда все бесплатно, была другая опция последующей компенсации, так как я сказал, примерно 15 зарубежных стран
было. Просто учитывая, что 15 минут назад МИД России назвал некорректными публикации о том, что предлагается сделать платной в принципе помощь для граждан России за рубеж, вы тоже говорите о том, что это предложение, когда не сильно опасно или когда сам виноват, тогда все-таки будь любезен, заплати.
Да, речь идет о том, что вводится специальная такая норма. Как она будет, какая будет правоприменительная практика, не совсем ясно. Наверное, будет она достаточно гибкая. Но вот эти драматические моменты, которые сейчас появились в прессе, они, конечно, не отражают того, что происходит, и не настолько вся система меняется. Она просто расширяется и дополняются другие возможности, связанные с частичной или полной компенсацией затрат. И все.
Понятно, спасибо. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. 40-я пишет, человеку есть на что путешествовать? Значит, не скребет денег, чтобы потом отдать государству за возврат на родину. Тут тоже непонятно, возможно, это как-то неправильно трактуются документы, пояснительные записки и так далее. Но, с другой стороны, вряд ли журналисты придумали эту формулировку. МИД предлагает вместо безвозмездного возвращения из-за границы граждан, внимание, в случае угрозы жизни, гарантировать возврат всем при условии возврата расходов в бюджет. То есть, как бы, если сейчас мы гарантируем в случае угрозы, но бесплатно, вместо этого мы предлагаем возвращение всем, но за деньги. Вот, видите, какая странная история. Лекс пишет, подождите, но тогда, когда мы вот если логику эту берем, то тогда, а приезд пожарных, к примеру, тоже тогда надо всегда оплачивать. Ну, логично же, да? Ну, то есть, а вдруг ты сам захотел? Давно не видел людей в форме со шлангами. Позвонил, ну, заплати. Но если вдруг у тебя пожар, то тоже заплати на всякий случай. Кто знает, довольно сложно понять, надо было тебе вызывать пожарную службу или нет. Если у людей был куплен билет, а его не вывозят, а делают потом платную эвакуацию, деньги ему за полет вернут. А почему ему должны вернуть за полет деньги? 314-й. Что значит, если у людей был куплен билет, а его не вывозят? Почему его должны вывозить? Вот это тоже история такая. Она возвращает нас к истории того, что такое пандемия в данном случае. Насколько это большая сложность. Напомню, у нас сегодня такое удлиненное голосование. Мы голосуем вот это предложение Министерства иностранных дел по поводу платной эвакуации из-за границы с последующим возмещением расходов государства на твое возвращение. Поддерживаете такой подход? Да, процедура гражданами должна оплачиваться. Дело делается, оно должно быть оплачено. Да, но в исключительных случаях все-таки должно за свой счет вывозить государство. Или нет, потому что спасение граждан всегда ответственность, извините, государства. Голосование продолжается в телеграм-канале. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Странное получается это вот опровержение Министерства иностранных дел. Публикация о предложении сделать платную помощь для россиян за рубежом некорректно говорят там. Мы обсуждаем, собственно, это сегодня в средствах массовой информации это написано. И вот в МИДе говорят, что некоторые СМИ существенно искажают суть инициатив, которые вносятся в правительство по линии МИД России. Не удосужившись вникнуть в суть вопроса, отдельные журналисты поспешно делают вывод о том, что выделявшиеся застрявшим из-за пандемии за пределами России россиянам матпомощь будет впредь выдаваться возмездно. Насколько я понимаю, здесь разговор не только об этом, хотя еще раз в МИДе говорят, нет, не об этом речь. Речь идет вообще об изменениях, которые будут внесены, если будут, в постановление правительства от 2010 года и никоим образом не касаются истории с коронавирусом и возвращением граждан из-за границы в 2020 году. Масштабные чрезвычайные ситуации, подобно той, которая была в марте-апреле, когда регулярное авиасообщение было прервано, требуют, безусловно, совсем других механизмов поддержки сограждан, которые оказались не в состоянии вернуться в Россию. Ну так, насколько я понимаю, мы-то и обсуждаем не то, что происходило в 2020 году, хотя к этой теме мы, безусловно, в этом разговоре тоже будем возвращаться. Голосование продолжается. Мы, опять же, не про коронавирус, мы спрашиваем в принципе, когда мы говорим про подход. МИД предлагает сделать эвакуацию граждан из-за границы платной. Если верить тому, что пишут ведомости, если их журналисты точно разобрались в том, что предлагается в качестве постановления в правительство вносить нашими дипломатами, то вместо безвозмездного возвращения из-за границы в случае угрозы жизни, гражданам России собираются гарантировать возврат всем, а не только в случае угрозы жизни, при условии возврата расходов в бюджет. Мы задали вопрос, и вот какой ответ получили. 56% полагают, что государство всегда должно вот в таких случаях платить. Никакого возврата в бюджет быть не должно. Спасение граждан — это ответственность государства. 32% говорит, вообще да, нормально. Но все-таки в исключительных случаях государство должно за свой счет вывозить. И только 12% говорят, да, такая процедура эвакуации домой должна гражданами оплачиваться. Так вы проголосовали. Спасибо всем, кто принимал участие в голосовании. Теперь мы продолжаем это обсуждение. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Вы правильно там приехали, видимо, не развили про пожарных. Дело в том, что пожарные, скорая помощь и милиция, если их вызвать не по делу, то они вас штрафуют. Вот. Соответственно, нужны всего лишь критерии. Если критерии определены, то здесь вот платно, здесь бесплатно.
Но вот как раз и говорят, насколько я понимаю, опять же, учитывая опровержение Министерства иностранных дел, мы должны говорить, что если мы все правильно понимаем, то они как раз говорят, что подобного рода принцип, когда за это надо заплатить, он требует разбираться, а это не всегда просто.
Ну, естественно, так же не просто сказать, вот там вызвал полицию, а ничего не было. Вызвал скорую, а там все нормально.
То есть все-таки надо в каждом конкретном случае разбираться.
Ну как же, да, людей же штрафуют за вызов пожарных. Штрафуют. Ну вот как-то здесь как-то они решают, где пожар, а где нет.
Понятно, спасибо. 314-й возвращает нас к этой истории. Например, человек уехал. Вот он сидит, никого не трогает, уехал. Он не планировал коронавируса. Он не планировал потопов и землетрясений. У него обратный билет на следующую субботу. Потом выясняется, что государство запретило перелеты. Его, к примеру, государство запретило перелеты из той страны, куда он давно уехал, еще до начала всех событий. И что тогда? Ну, тогда логика понятна. Если государство отменило перелеты, значит, они должны вывозить его бесплатно. 304-й пишет, 314-й, он же не виноват, что полеты отменили. Или еще. Виталий пишет, руководствуясь такой логикой, если в той или иной стране случилось ЧП, например, рванул вот этот порт в Бейруте, нужно ливанскому руководству отправить деньги в бюджет России. Только потом приедут наши спасатели. Нет, давайте вот про это немножко другая история. Ну, мне так кажется. Мне кажется, что это неуместно говорить о том, как одна страна помогает другой стране в случае конкретных чрезвычайных ситуаций. Хотя, может быть, что, если наше родное государство хочет брать со своих же граждан деньги за помощь им? Почему не брать деньги с правительства других стран? Об этом нам пишет как раз Виталий. Александр пишет, конечно, надо оплачивать. Когда пандемия начиналась и в разных странах уже были вспышки, государство предупреждало, а туристы все равно ехали. И вот эта вот идея, она уже звучала у нас. Если такого-то числа, не заранее, когда ты уехал, к примеру, в феврале, а если 6 марта объявляется, что с этого момента лучше не надо. Вот с этого момента государство возвращает тебя только за деньги. То есть ты едешь туда, покупаешь обратные билеты уже под собственную ответственность. И тебя вернут, но ты должен будешь заплатить. Вот эта логика кажется понятной. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор Михайлович беспокоит. Вы знаете, вот правильно говорил предыдущий товарищ о том, что надо разбираться.
Секунду, секунду. В Минске силовики на площади Независимости в центре в знак солидарности с манифестантами опускают щиты. Об этом в эти минуты пишет агентство ТАСС. Продолжайте, прошу.
У меня есть десятки знакомых, которые живут за границей годами, являются не ездят на родину. И теперь, когда там начинается пандемия, они пытаются сюда приехать. У них российские паспорта, без визы, ездят сюда, лечатся, хотя живут там, платят налоги и так далее. Надо твердо разбираться, кому помогать, а кто может и сам оплатить.
Понятно, спасибо. Но с другой стороны, то есть они же граждане. Вот это тоже история не очень понятная. Так нам не нужны граждане? Граждане, у которых есть определенные права и определенные обязанности. И вот когда в какой-то момент вы ведь от имени государства говорите, государство в какой-то момент говорит, вы знаете, вы довольно давно уже не были гражданами, поэтому я, наверное, вам помогать не буду просто так. Тут тоже есть что-то такое непонятное. 7373948, телефон прямого эфира. Как раз 40-я тоже пишет. Надо еще разобраться, налоги платили или нет. А то сразу вывозить тебя бесплатно. Слушайте, тоже вот очень странно. Представьте себе ситуацию, не дай бог, но вы попали в эту ситуацию. Вы же наверняка когда-нибудь выезжаете за границу, и вдруг с вами что-то, еще раз, надеюсь, не произойдет, но вдруг. И в этот момент вы как бы говорите, государство родное, помоги. А государство говорит, не, подожди, сначала сходи в личный кабинет Федеральной налоговой службы, удостоверься, что у тебя нет задолженности по налогам, потом зайди в госуслуги, посмотри, что там у тебя с судебными приставами, а потом мы тебя, возможно, будем спасать. Моя коллега в прошлом, а сейчас популярный блогер Юлия Гришанова к нам присоединяется. Юль, привет.
Добрый день.
Юлия, напомню, в разгар вот этой пандемии с коронавирусом застряла в Перу, и мы даже с ней выходили на прямую связь, хотя это было довольно сложно. Юль, вот мы сейчас тут обсуждаем, говорят, что МИД собирается вводить такое правило, чтобы как-то задним числом ты оплатила, к примеру, не в данном случае, не в твоем конкретно, а если бы ты в будущем попала в такую ситуацию, тебе бы потом по возвращении выставили счет. Это правильно?
Ну, сложная на самом деле ситуация, потому что МИД вообще там много чего придумывает. Они же сейчас требуют, сперва дали людям компенсацию, потом попросили ее вернуть. А у кого-то вообще просто списывают со счетов. У меня есть такие знакомые и вместе с комиссией гигантской. Вот, поэтому странно. Если, конечно, люди поехали в момент, когда вот самый разгар, и потом застряли, и хотят, чтобы их эвакуировали, то, наверное, возможно, это правильно. А в моем конкретном случае мы поехали, когда еще не было ничего закрыто, кроме Ирана и Ухань, по-моему, тогда была закрыта, все. Вот в такой ситуации, конечно, мне кажется, это не совсем правильно, потому что, когда мы обсуждали, должны ли нас вывезти, нет, у нас ведь вообще странная ситуация получилась, нас действительно вывезли полностью бесплатно, в то время как других туристов вывозили заплатно, они покупали билеты, несмотря на то, что у них на руках и так уже были билеты куплены, вот, и мы не понимали, почему, например, нас вывезли бесплатно, а условному туристам из Марокко, русским туристам из Марокко, им нужно было платить. Вот. И здесь странно, потому что вроде как почему кому-то помогали, а кому-то нет. А в чем тогда помощь заключается нашего МИД для россиян, если мы должны будем сами потом еще и оплатить? А у нас, например, были билеты куплены на руках, и мы их и так купили. Я считаю, что здесь, ну, вот так категорично говорить, что мы должны будем оплачивать, это очень странная позиция. В чем тогда помощь МИД заключается?
А вот тоже вопрос. Если ты, как гражданка Российской Федерации, на территории Российской Федерации попадаешь в определенные проблемы, ты у себя дома, ты платишь налоги, и ты имеешь право на то, чтобы тебя, значит, тебе помогали. А туда ты поехала по собственной инициативе, скажут тебе.
Да, но налоги-то я по-прежнему плачу в своей стране.
Логично.
Почему мы отправляем какие-то борты помощи каким-то другим странам, но при этом своих граждан мы вывести не можем? Почему так? Почему мы постоянно отправляем борт помощи там Сирии? И круто, что мы можем помочь, но вот тогда давайте и нам помогать, ведь мы граждане этой страны, и ведь мы платим налоги.
Скажи, пожалуйста, а ты ведь выбиралась из Перу довольно долго. Это в днях сколько было?
Да, у нас около 2 недель получилось, мы застряли, нас сперва, в принципе, не могли в столицу вывести. И в нашей ситуации конкретной, как нам потом сказали, мы ведь выехали-то не без помощи, в том числе СМИ, говорит Москва, да, которые очень громко освещали нашу ситуацию, за что отдельное спасибо. И когда я спрашивала, почему вот, например, нас все-таки вывезли прямым рейсом, я напомню, хотя нет прямого рейса Лима-Москва, его не существует в природе, в принципе, не существовало очень давно, нам сказали, что мы были очень громкие, что мы очень громко заявляли о себе через СМИ, очень громко кричали, с нами хотели побыстрее уже разделаться, скажем так, от нас избавиться, и поэтому вот таким чудесным образом с нас не взяли ни копейки, организовали нам прямой рейс, вывезли нас, и это просто было... Ну,
так вот, я к чему начал спрашивать-то? Вы там ведь наверняка не одни русские были, и поэтому наверняка пытались понять, а как в других государствах это происходит? Да. Там же тоже они пытаются своих туристов вывезти. Как это у них работает?
Да, мы жили в отеле, где были граждане Германии и Израиля, и все, конечно, в первую очередь завидовали израильтянам, потому что их как-то супер оперативно всех вывезли, очень круто там все было, и все такие, ой, ну вот, конечно, Израиль, молодцы, классно. И мы даже, честно говоря, когда нам начали отказывать, мы думали уже писать, может, кому-нибудь, хоть каким-нибудь странам, чтобы присоседиться на какой-нибудь борт за деньги, хоть как, ну, чтобы вывезти хотя бы не так далеко, потому что Латинская Америка – это слишком далеко. Были немцы, у которых тоже были организованы рейсы, но сперва одни немцы, которых мы встречали, они говорили, что да, у нас вообще так все круто, нас сейчас заберут, увезут на голубом вертолете практически. Потом мы встретили немцев, которые русскоговорящие были, которые когда-то эмигрировали, но они по факту уже граждане Германии. Они говорили, что у них точно так же, вот у нас так все плохо, нас не вывозят, а вам хорошо, вас вывезут. И когда мы им говорили, ну вот, ваши туристы немецкие нам сказали, что их забирают, они говорят, мы об этом первый раз слышим. То есть, в принципе, хорошо я слышала, было только израильтянам, которых, ну вот, те, кто с нами рядом жили, их оперативно вывезли, и они были одни из первых. Я помню, как снимали видео в самолете, как они летели, там мурашки у всех были, они прям аплодировали, их забрали быстро и без долгих разговоров. Немцы на тот момент, когда мы вылетали, они, по-моему, сели. Вот англичане точно сидели. Там был у нас мужчина, у которого мы же на высоте были, и у которого были проблемы со здоровьем, и он тоже просил, чтобы его оттуда вывезли. И, в общем, у них там сложности были, и мы улетели, а он еще все там находился.
Скажи, пожалуйста, по общению с нашими дипломатами, что ты можешь сказать?
Настоящие дипломаты, несмотря на то, что мы, конечно, были на нервах и очень психовали, может быть, не всегда себя вели корректно, за что мы потом, конечно, извинились, потому что мы, правда, переживали первый раз в жизни, вообще в мире такая ситуация была. Они, конечно, себя вели деликатно, единственное, что они ведь про ситуацию узнали от нас. Мы накануне мониторили и проверяли, сможем мы вылететь или нет, и ни на информации на сайте не было, ни на информации авиакомпании, на сайте посольства, имею в виду. И когда мы приехали в аэропорт, нам сказали, что Тель-Авив, вы не можете сегодня улететь, и вообще мы все закрываем, мы начали звонить в посольство, там был лишь дежурный консул, он сказал, мы ничего не знаем, и вот потом они стали разбираться, и мы там каким-то обманным путем выкрали практически номер телефона прямой, WhatsApp, дипломата нашего представителя, и вот уже с ним контактировали. Организовали потом по факту, в принципе, все хорошо, но первую неделю они нас не хотели даже вывозить в столицу. Мы там зависли в горном городке, где закрывались отели, где нас не выпускали на улицу, где нас не кормили, и это было, ну, в смысле, за деньги, естественно, мы не ждали, что нас будут бесплатно кормить. Вот, поэтому первая неделя была такая сложная. Понятно, что они тоже не знали, как себя вести, потому что такое впервые. Но потом, в принципе, они, конечно, молодцы.
Смотри.
Очень дипломатично.
Тогда еще один вопрос. Но я не могу его не задать, ты уж извини. Значит, ты где-то в самом начале сказала, ведь тогда же были закрыты только Ухань и Иран.
Да.
Ну, то есть мы же понимаем, что что-то уже происходит. И вы все равно едете. Ну, то есть в том смысле, что сами виноваты.
Да, действительно, я согласна, тут совершенно нет никаких вот... Просто, опять же, повторюсь, это было впервые, и никто не понимал темпа, в каком темпе это все будет развиваться. Ну, вроде как закрыли страны, в которых все сложно, и вроде как вот. А это наша совершенно какая-то такая русская надежда на авось, там, что пронесет, да, потому что мы купили дорогие билеты, мы подумали, да ладно, вроде будет все нормально, тут я с нас ответственности никакой не снимаю, безусловно, виноваты были сами. Но на тот момент, когда мы во-первых, летели в Латинскую Америку, где, по-моему, только один был зарегистрирован случай в Бразилии, мы туда даже не ехали, вот, мы туда не попадали, поэтому мы подумали, что, ну, у нас будет все ок, вроде как все нормально, ну, конечно, да. При этом я знаю, что люди, когда уже вот действительно разгар, когда массово стали закрываться страны европейские, они там летели и в Африку, там и на Занзибар отдыхать, опять же, не мне, конечно, их судить, но там уже было более понятно. Мы уехали, и мы там лазили по горам, были без связи, оторваны от связи, и, ну, так вот, особо не следили, как там что развивается. Но когда уже там пару дней оставалось до вылета, мы стали мониторить и поняли, что мы спокойно улетим, и все у нас будет нормально. Я имею в виду домой.
Так, теперь вот про эту историю. Когда говорят, вот в рамках этого обсуждения нашего сегодняшнего, тут уже неоднократно пытались формулировать эту историю. Вот если тебе говорит государство, типа вот сегодняшнего дня я не гарантирую, а ты все равно летишь, вот тогда по полной программе плати. Это справедливо?
Вот да, вот здесь я поддерживаю, вот это классно. То есть если бы на тот момент, когда мы вылетали в первых числах марта, сказали бы, что если что, вы летите, ваша ответственность, вот вы боитесь деньги свои потерять за такие дорогие билеты, но мы не гарантируем, что если вы застрянете, что мы вас будем эвакуировать, вот, то тогда, скорее всего, я бы никуда не полетела. Не то чтобы я надеялась, что меня будут эвакуировать, но просто таких масштабов еще не было, и сложно было представить. Вот, если бы государство ну, вот на таком уровне заявило, были бы какие-то там, не знаю, постановления и так далее, то тут да. И если человек уже летит, то пусть он тогда уже действительно платит сам, потому что, ну, как бы поехал, чем мы будем, с другой стороны, те, кто не летает, тратить налоги на эвакуацию тех, кто летает и кто так посредственно и беспечно к этому относится. Я согласна здесь.
Спасибо. Журналист-блогер Юлия Гришанова была с нами на прямой связи. У нее собственный опыт возвращения, долгого возвращения на родину. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Юрий. Николай, Москва.
Николай, я бы все-таки вечером это называл.
У нас же, ну да, я хочу сказать, у нас же можно посчитать, сколько людей имеет загранпаспорта. Получается, мы их...
Ну, каждый третий примерно.
Ну, каждый третий. Ну, получается, мы эвакуируем за счет тех людей, которые не едут. Это то же самое, вы понимаете, я беру машину.
Смотрите, а я вам больше скажу. Эти люди, скорее всего, платят налогов больше, чем остальные.
Ну, вот слушайте, я беру машину, послушайте. У меня есть ОСАГО, есть КАСС. Я беру ОСАГО, никаких проблем. Значит, человек, летящий за границу, он должен тоже, типа, каски брать.
Смотрите, значит, каска, как вы ее называете, она не предполагает никаких землетрясений-то.
Нет, ну можно там договориться.
Не можете вы договориться, нет, поверьте
если
мне.
Если каску я беру, они отвечают по полной программе.
Нет,
там, если
нет.
Что-то будет, они мне заплатят. Давайте.
Перечитайте повнимательнее.
Ну, мне кажется, вот так. А так получается, типа того, что остальные люди...
Если ваша страховка предполагает подобного рода вещи, у вас какая-то особенная страховка, или я чего-то не понимаю в страховании, 7373948, телефон прямого эфира, есть какие-то независящие вещи. Обычно от них застраховаться невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, у нас странные... У нас два агентства, вы знаете, мы следим за агентством ТАСС и РИА Новости. Так вот, ТАСС пишет, силовики в центре Минска опустили щиты в знак солидарности с демонстрантами. Про Минск. А РИА Новости в эту же минуту сообщают, что военнослужащие оттесняют протестующих от дома правительства в Минске. И тот корреспондент, очевидно, находится примерно в одном и том же месте. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот очень хорошо сказала Юля вот по поводу этого, что надо предупреждать. Да, наверное, это правильно. Надо предупреждать. Но именно предупреждать до выезда. Вот как у нас сейчас делается, ведь в стране же уже это идет. Вы заметили, что вам часто приходит предупреждение о ветре, который...
О,
будет,
да, да, бывает не ветра будет. Нет, да, предупреждение было.
А ведь именно это сделано для того, чтобы снять с себя ответственность, чтобы потом не выплачивать человеку, на которого дерево свалилось в штиль. Я боюсь, что когда у нас будут в Москве снегопады, зима, то правительство или кто там будет предупреждать людей.
Не правильно, на нет, улицу, совершенно верно. Да,
то есть сломаешь ногу или руку, мы тебя лечить не будем. Мы же предупредили. Я вот этого боюсь.
Да, но нет, ну тогда, тогда у нас дипломаты сразу будут предупреждать. В 2021 году мы вам не рекомендуем за границу ехать.
И такое может. Нет, конечно, это же примерно похоже на рыбаков, вот на это, что людей надо предупреждать. Тебя предупредили. Бог даже дай подписку. Подписку, что ты берешь...
А вот, кстати, это хорошая деталь. С одной стороны, предупредили, и с этого момента берем подписку на выезде.
Да, если это будет официально, тогда уже ты не делай так. Ну, вы помните, наш народ такой, то кредит в валюте брал, а потом, извините, сопли жевал, ах-ох, дай подписку, что вся ответственность на тебе. И тогда летишь.
Но сначала государство должно предупредить, а потом сказать... Мы тебя предупреждали, ты подпишись, что ты в курсе. Рыбаков обычно спасают платно, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, поэтому они маскируются белыми простынями, чтобы их не видно было, и насильно спасать никто не стал. Есть даже такая проблема, оказывается. Слушаем вас, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Викторович, вот у нас есть сосед. Он сдает две квартиры в Москве, у нас в нашем доме и на Кутузовском проспекте, в том доме, где когда-то был дом игрушки. Вы помнить должны.
Так.
Никакие налоги он не платит.
Откуда вы знаете?
Знаю, потому что сосед.
А он прямо вам до такой степени говорит, даже вот налоги не плачу.
Да.
Добрый.
Он говорит, что я не собираюсь этой стране платить налоги.
А, то это подход он, хороший, так.
Да, он не самозанятый. Даже как самозанятый не
занятый. Ну, понятно, нет, да, теперь, когда вы рассказали, что он вам все рассказывает, да, ладно.
176 дней в году он живет в Швейцарии. У него какой-то... Шенген какой-то восточной страны, не знаю, какой, но что-то
не
понимает. И пока он не встать на консульский учет, это выше его достоинства.
Вот давайте тогда так. Значит, смотрите, у меня просто вопрос. Вот он гражданин. Я надеюсь, что он еще не отказался от гражданства, если у него все так принципиально против.
А ему никто не даст гражданство в Швейцарии.
Нет, так он может от нашего отказаться.
И что?
Ну, если он принципиальный противник, я к другому. Я вот, смотрите, допустим, вот он такой гражданин, типа не самый лучший, вот так я мягко буду говорить, и с точки зрения налогов и так далее. То есть и государство, когда оно, не дай бог с ним что-то случится, оно, когда будет вести себя в процессе оказания помощи, вот так вот, а ты налоги платил? Ну, вот оно не мелочное, нет?
Нет.
Окей.
Почему я плачу налоги? Почему я свои 5% налогов плачу? Почему муж платит налоги 13% с академических и 5% с всего остального? Почему Юрий Буткин платит налоги?
Ну, привычка, наверное.
Да?
Ну, во всяком случае, принципиальной позиции, как у вашего соседа, точно нет.
В Швейцарии. Ему предоставили бесплатный транспорт. Он доехал до Женевы, наше консульство его довезло до Вены.
Класс.
Хотя была возможность вылететь из... Цюриха, но там очень дорогие билеты, туда дорого ехать.
Не, окей, тогда смотрите, Анна, допустим, вот он такой, как вы его описали, его спасли, молодцы.
Его спасли.
Вот смотри, я к чему. Не, я к чему. Я к чему говорю. Вот теперь, когда его спасли, по идее, надо бы обратиться к нему. Вот тебе счетик. И если он говорит, подождите, я налоги платил, тебе говорят, ну тогда мы счетик-то отзываем.
А он не платил.
А вот я и говорю, не платил, тогда будь любезен.
Тогда будь любезен. Потому что первое, что он сделал, приземлившись в Шереметьево, работал уже один терминал. Он позвонил, он сказал, что его в Вене не накормили, ему ночлег не организовали, ему даже воду не дали. Они там были 23 часа. И такое-сякое государство российское. А с какого перепугу тебе 42 года, ты ни черта не делаешь?
Понял. Это подход. Может быть, действительно так. Спасаем всех, но потом проверяем. А имел ли право на это спасение этот гражданин? Тоже подход. Параллельно новости из Минска. Большая колонна военных выдвинулась в центр города из района базирования на городской окраине. Об этом прямо сейчас сообщает нам агентство ТАСС. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Андрей из Подмосковья. А вот знаете, сотни лет, когда эпидемия начиналась, людей, приезжающих, загоняли в карантин. А в этот раз
почему-то всю мелкую буржуазию, которая приехала с курорта, распустили по всей стране.
Кто вам сказал? Власть. Это не так.
Поэтому у нас государство...
Ну, я понял, это когда человек говорит что-то не так, ему говоришь, это не так, а он все равно продолжает, то есть я все равно буду продолжать. Нет проблем. 7373948, мало времени, вот это проблема. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло, бывает. Лимузин, тогда вы присоединяйтесь, если получится. А у нас почему-то не получается. Лимузин, я вас вывожу в эфир, а вы не выводитесь. Давайте, вот последний звонок тогда с вами. Слушаем вас, здравствуйте.
Это ответственность туристических агентств, бюро вместе с, я не знаю, с Госдумы указы принимать, должны оговаривать при продаже путевок.
Это невозможно оговорить, форс-мажор никогда не войдет ни в страховку, ни во что.
Ну, у нас, если столько землетрясений, уже и пандемии начались и прочее, все равно надо оговаривать при отправлении за рубеж.
Понял, спасибо. Все это надо оговаривать заранее. МИД предлагает сделать эвакуацию граждан из-за границы платной. Об этом пишут СМИ. Сам МИД опровергает. Говорит, что то ли журналисты неправильно прочли, то ли не до конца прочли то, что, собственно, предлагается. Это была программа «Своя правда». Спасибо.